Во имя Иисуса Христа мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя за привилегию и за святой удел быть на месте сем. Да возвеличится благость и милость Твоя. Позволь нам в этом служении подняться на вершины для нас недосягаемые. Да будет сокрушено всякое бремя и запинающий нас грех. Да будет раскрыто наше сердце через кровь завета к пониманию Твоих истин, Твоих священных глаголов. Благодарю Тебя, Отец, я вверяю это служение целиком в руки Твои. Веди его рукою превознесенную силою Святого Духа, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться.
Горы стоит, видел зной, снег и мороз порой, ветер злой, крепость стен испытал не раз, все хотел развалить и разрушить в раз. Рёв морской, ошалевший от зла волны, достигал до городской стены. Но гора так высока была, не смогла город размыть вода. Еще много тяжелых лет город мой будет нести терпеть. Может быть, ветры злые опять придут, захотят сделать свой черный круг. Не боюсь, склоня пред Творцом главу, об одном тихо я попрошу. Пусть всегда город мой и моя стена на горе будет основана. Стена. Мой Господь, моя гора, мой Господь, моя скала. Создал этот город сам. На горе ты его основал, защитил крепко его стеной и сказал: это есть город мой. Мой удел, мое царство навеки в нем. разграблен он. Обновлю я городскую стену, защищу город свой, защищу. Стена. Мой Господь, моя гора, мой Господь, моя скала, мой Господь, моя скала, мой Господь, моя скала.
Ты ликуй, дочь Сиона, Израилем, посреди тебя, но к тебе теперь не приблизится. Ты ликуй, но сегодня, и возрадуйся, Израиль, ты ликуй.
Книга Иова, глава 41. Сегодня мы продолжим рассматривать Левиафана, последний аргумент Бога для Иова, мятущегося своим сердцем, с 16 стиха, с 15-го. Мясистые части тела его, сплоченные между собою твердо, не дрогнут. Немножко для тех, возможно, кто не совсем, быть может, понимает, в чем суть дела. Иов, преследуемый, угнетенный, истерзанный и ненавидимый. Таково значение имени Иова. Это символ самого Иисуса и его гонимой церкви. На Иове Бог показывает историю всей церкви и ее характеристики. И здесь Дух Святой показывает, что постигло Иова не являлось следствием его греха, но являлось следствием его испытания и его верности. Любой человек, святой Божий человек, будет подвергнут испытанию, тесту, для того, чтобы определить его качество и его верность. До тех пор, пока нас не переливают, все нормально. До тех пор, пока мы не проходим проверки, все происходит нормально. Но как только Бог подвергает, допускает соответствующие обстоятельства, и начинается проверка, обязательно тот, кто верный, останется верным. Точно так же произошло в небесах. Бог допустил и проверил всех своих ангелов. Когда по всему небу ходили подозрения, слухи, клеветы, Бог долго молчал, пока, наконец, все не определились, и верные остались верными, и тогда Бог отделил верных от неверных и неверных изгнал. Точно так и здесь Дух Святой показывает, каким путем Бог испытывает верность человека. Иов подвергся редкому виду подозрений, клеветы, нападений, но, выдержав все, встретился лично с Богом, и Бог стал успокаивать его. Последний сильный аргумент Бог представил ему Левиафана и показывает ему свое величие, свое могущество в Левиафане, показывая его самого в этом непостижимом для нас живом существе. И как мы говорили, что подобного существа практически и нет. Видимо, Иов знал, о чем идет речь, потому что понимал образный язык Бога. Бог всегда говорил со своими людьми образами. Эти люди, которые не хотели понимать образов, они не хотели понимать и Бога. Вся Библия и Евангелие – это книга образов. И поэтому я верю, что Бог брал обыкновенное животное, известное для человека, и вдруг шел совершенно к неизвестному. Как мы разбирали и бегемота, совершенно описание здесь, которое описано в Библии, совершенно не соответствует тому гиппопотаму, которого мы знаем. Точно так и Левиафан. Теперь мы остановились на том, то есть, что Бог говорит ему, говоря о величии его, говорит, мясистые части тела его, сплоченные между собою, твердо не дрогнут. Здесь говорится о том, что раз не дрогнут, значит, кто-то будет пытаться нарушить их покой, или кто-то будет пытаться победить их, войдя в члены этого Левиафана. Он говорит, мясистые части тела его твердо между собою не дрогнут. Это говорит о взаимосвязи святых людей между собою, что бы ни происходило, какие бы переживания, какие бы нападения церковь не испытала, обязательно Слово Божие говорит, они не дрогнут. Слово Божие говорит, мясистые – это самые деликатные, самые нежные части тела его. Бог хвалится тем, что даже самые деликатные части тела моего, самые нежные, они настолько твердые, что они не дрогнут. Не дрогнут пред клеветой, не дрогнут пред подозрениями, не дрогнут пред гонениями. Вы можете испытать их, и Бог будет испытывать. И это будет происходить именно в среде, как каждой поместной церкви, так и всей церкви вместе. Поэтому мы можем быть спокойны и успокоиться. Иногда кажется, что все идет к разрушению, но практически Бог колеблет для того, чтобы прибыло непоколебимое, представляя возможности своей проверки для нас. Далее он говорит, сердце его твердо, как камень, и жестко, как нижний жернов. Удивительно, что Бог говорит, я возьму у тебя сердце каменное и дам сердце плотяное. Но здесь он показывает, что это плотяное сердце будет иметь твердость камня, как нижний жернов. Вы знаете, что жернов употребляется для того, чтобы молоть зерна и перемалывать их в муку. Это два камня, которые трутся один на другом, один по-другому вращается и стирает зерно до того, что она становится мукой. Именно так раньше мололи муку. И здесь Слово Божие говорит о сердце, что оно твердо. Сердце – это орган. Конечно, я не имею в виду, и Слово Божие не имеет в виду сердце, которое является насосом или перекачивает нашу кровь. Здесь говорится сердцевина, сердце человека, что в нем пребывает такая твердость, что оно перемалывает буквально все, то есть переносит. Вы знаете, что часто люди не могут переносить скорби, переживания, не могут переносить подозрения, не могут переносить клевету, не могут переносить обиды, когда им что-то делают, они надламываются и уходят во тьму. Но здесь говорится, что твое сердце, у церкви сердце будет настолько твердым, что оно будет перемалывать это все. Оно все это перемелит. Оно, говорит, твердо, как нижний жернов. Бог восхищается им и говорит, Иов, несмотря на все, что тебе случилось пережить, ты перемелешь это все, ты сможешь все это пережить, ты сможешь подняться над всем, над всей этой гнусностью, над всем этим предательством. Он испытал предательство своих друзей и был очень огорчен. Жена оставила его и предложила ему похулить Бога. И теперь Бог показывает, ты все это перемелешь. Далее он говорит, когда он поднимается, силачи в страхе, совсем теряются от ужаса. Когда, говорит, ты поднимешься, то все придут снова в страх. Ты поднимешься. Ты не будешь все время в унижении. Ты не будешь все время угнетаем. Придет день, когда я тебя испытаю, и ты сбросишь это все с себя, перемелешь, и ты поднимешься, и тогда силачи будут в ужасе, будут потеряны. Вот что хочет здесь Бог сказать и предложить сегодня тем узникам, которые проходят, возможно, эту школу и этот огонь для того, чтобы быть верными, быть испытанными, потому что неиспытанное не войдет в небеса. Меч, коснувшийся его, не устоит. Ни копье, ни дротик, ни латы. Здесь говорится о том, что его попытаются уязвить мечом. Вы знаете, что Слово Божие называет мечами часто языки людей. Давид жалуется в своих песнях и говорит, что гортань их, как открытый гроб, и язык их, как языки их, как острые мечи. Но тем не менее, говорит, меч, коснувшийся его, не устоит. То есть, вы знаете, когда дьявол будет пытаться использовать Слово Божие против нас, он будет вырывать из контекста определенные места Священного Писания, чтобы обвинить, чтобы осудить и чтобы поставить нас вне закона, каждого отдельного человека. И если вы не знаете вкупе все, то есть вместе все Слово Божие, то вы, разумеется, не устоите, потому что Слово Божие – это меч, проникающий до разделения души и духа. И этим мечом сатана пытался именно уничтожить Христа. Он сказал: «Написано, написано, написано». Вы видите, Христос был искушаем на Слове. Ему представлялось Слово Божие, чтобы он воспользовался им, но он парировал это тоже словом «написано, написано, написано». И сатана отошел пораженный. Точно так будет и здесь. Слово Божие говорит, что те люди, которые прилепились к истине и которые находятся в Боге, в Божьем порядке, то обязательно они поймут это слово, и когда начнется испытание на верность, то меч, коснувшийся их, не устоит пред ними. Не устоит, потому что Бог в это время даст им уста. Он говорит: «Я дам вам уста, против которых не смогут противостать все противоборствующие с вами». Когда они выйдут к вам, то есть прямо будут состязаться. Состязание за спиной не является состязанием. Пусть они выйдут вперед, и Бог говорит: меч, коснувшийся тебя, в буквальном смысле слова не устоит. Почему часто подозрения и клеветы вращаются где-то? Пусть они выйдут вперед. Но то, что они не могут выйти, это говорит о том, что они лгут. Если бы истина была, и они были бы истины, они мужественно бы вышли и начали бы состязаться. Но придет такое время, что действительно они выйдут, Бог допустит этот поединок, и в этом поединке меч, коснувшийся тебя, не устоит. Далее говорится: не устоит и копье, ни дротик, ни латы, то есть стрелы или бросаемые копья. Часто Слово Божие сравнивает определенные истины, копья, стрелы. Здесь уже впереди говорилось, что ничто не устоит, и говорилось, почему не устоит, потому что у него крепкие щиты, щиты веры, и поэтому все раскаленные стрелы врага просто разобьются об это. Ничто не может устоять. Далее здесь говорится: железо он считает за солому, медь за гнилое дерево. Вы знаете, что железо и медь – это судопроизводство. Железо – это когда идет суд Божий, то есть суд извне. И медь – это когда суд изнутри, когда мы сами себя осуждаем. Здесь говорится, что я поставил церковь свою в такое положение, на таком основании, что никто, обвиняющий и осуждающий ее, не устоит. Железо, как бы ни было извне, осуждение идущее, это осуждение извне. И написано: железо не устоит, никто не сможет извне судить. Изнутри поднимется. Вы знаете, изнутри часто у вас поднимаются волны самоосуждения. И эти волны самоосуждения будут разбиты Словом Божьим. Вы скажете голосу внутреннему, который будет изнутри обвинять вас: написано, написано, написано. Вы знаете, определенное время, когда люди воспринимают, у них есть установки, внесенные в совесть с детства, либо родителями, либо школой, либо их культурой, либо их церковью, либо преданиями. И когда вы встречаетесь со Словом Божьим, часто те установки совершенно противоречат Слову Божьему. И тогда вы начинаете вносить истину в Слово Божие, но эта установка начинает обвинять вас, осуждать вас. Допустим, человек долгое время считал, что мясо есть грех, его совесть немощная. И когда приходит свет, что мясо есть не грех, и человек начинает есть мясо, то та установка в совести его по привычке продолжает его осуждать, ему трудно переступить, потому что это нравственный барьер. Совесть считала, что это нравственный барьер, и ему надо переступить через этот барьер. Переступить, чтобы утвердить истину. Не думайте, что так легко и просто можно ее утверждать. Те установки, внесенные в совесть, обычно как нравственные барьеры стоят. Часто это безнравственные барьеры, но они внесены у нас как нравственные. Особенно в церкви часто барьеры эти являются преданиями, ложью, сатанинской ложью зачастую, которую мы приняли за истину, и теперь, когда свет приходит, нам надо внести туда эту установку. И для того, чтобы разрушить ту старую установку, нужно переступить через нее. Иногда человек говорит: «Я принял, я согласился», но он не переступил через свою установку. Он говорит, говорит, но делать не может, ему что-то мешает. И вот только когда он переступит, разрушит эту установку, сделает вопреки тем старым установкам, только тогда он победит. И поэтому Слово Божие говорит: меч, дротик, железо, медь, он все победит. И суды, и осуждения снаружи, то есть извне и изнутри. Кто будет обвинять избранных Божьих, Бог оправдывает их. Кто будет осуждать, Иисус Христос умер, но Он и воскрес. Ничто не устоит, когда будет обвинять или осуждать вас. Дочь лука не обратит его в бегство. То есть стрелы не обратят его в бегство. Прачные камни обращаются для него в полеву. Вы знаете, что это уже не дочь лука, прачные камни. Камень – это сила. Здесь имеется в виду камень, брошенный из пращи. Это сила. Это особая сила, которая может сбить человека. Но и это ничто будет в сравнении с его силой и мощью, которая в нем. Здесь Бог берет буквальное вооружение прошлого, древнего мира, для того, чтобы показать духовные вещи, которые будут совершаться, когда мы будем терпеть какие-то нападения. Булава считается у него за соломину, свисту дротика он смеется. Слово Божие говорит, что при всем этом нападении булава – это уже более увесистая дубинка, которая будет ходить, испытывать тело Левиафана. Но написано, он начнет смеяться, то есть радоваться. Слово Божие говорит, в этом смысле смеется, в Писании имеет двойное значение. Это радоваться и издавать победный клич. Часто Слово Божие говорит, Бог посмеется, когда поставит последнюю точку над делами нечестивыми и беззаконниками. Сегодня они смеются над праведниками, выказывая себя праведными, имея вид благочестия, силы же его отрекшейся. Но Слово Божие говорит, Бог посмеется им. Далее он говорит, не только Бог посмеется, но у пророков сказано, и Дева Израилева посмеется и посвищет им. Сегодня дни над ней издеваются, но потом она будет смеяться над ними. И написано, тот, кто будет плакать сегодня, будет потом смеяться. Вот почему здесь написано, что он смеется. Под ним острые камни, и он на острых камнях лежит в грязи. Он кипятит пучину, как котел, и море притворяет в кипящую мазь. Здесь говорится о том, что он является в центре религиозной среды как огонь, который кипятит эту воду, который делает ее не просто горячую, но кипящую водою. Он кипятит ее, доводит до такого состояния нагрева, что она кипит. Он лежит на острых камнях. То есть Бог показывает эти острые камни, где вы можете успокаиваться. Эти острые камни, которые когда-то, возможно, служили обрезанием и обрезывали их, теперь он лежит на этих острых камнях, на глубине, на дне, и кипятит пучину, как котел. Он оставляет за собой светящуюся стезю, бездна кажется сединою. Когда он идет, и при его движении написано «остается светящаяся стезя». То есть путь, которым он идет, является светом. Стезя света. Вы можете идти. Здесь Дух Святой показывает, что этот Левиафан будет являться путем. Он оставит стезю. Это путь длинный. И он будет весь состоять из света. Его будет видно. Нет в мире подобного ему. Он сотворен бесстрашным. На все высокое смотрит смело. Он царь над всеми сынами гордости. Вы знаете, что гордость любит царствовать, но Слово Божие говорит, что Он царь над всеми сынами гордости. Некоторые богословы говорят, что это непосредственно сам дьявол, но мы здесь рассматриваем Левиафана в положительном значении, хотя он представлен в Слове Божьем и в отрицательном значении, и в положительном. Но мы здесь рассматриваем не дьявола над всеми сынами гордости, а небесного Отца, который через Сына Своего Иисуса взял и сделал его царем над всеми сынами гордости. На острове Патмос в видении своему ученику Иоанну, а также для всех нас сегодня Иисус передал и сказал, «Я имею ключи ада и смерти. Я победил. И я даю тебе ключи, он сказал, Петр. Все, что вы свяжете на земле, будет связано на небесах. Другими словами, вы будете царями над всеми сынами гордости. Это был последний уничтожающий сильный аргумент Бога для того, чтобы успокоить своего человека, своего праведника, который был сметен теми обвинениями, которые представили ему друзья, а также сметен своим состоянием. И теперь, наконец, Иов, долго ждущий встречи с Богом и ищущий, встретился с ним и услышал, что Бог заговорил к нему. Посмотрим, как Бог, как Иов отвечает ему в ответ. «И отвечал Иов Господу и сказал, «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей помрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных, для меня которых я не знал, чудных, непостижимых, находящихся за гранью моих возможностей. Выслушай, взывал я, и я буду говорить». И что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Это короткая молитва, которая буквально восстановила отношения Иова с Богом, ибо их отношения были надломленными. Не у Бога с Иовом, у Иова с Богом. Иов метался, ища его лица, он не мог напрямую обвинять Бога. Но оправдываясь, он стал его обвинять. И как мы говорили, что совершенно не следует, оправдываясь, обвинять кого-либо. Он, оправдываясь, практически стал обвинять Бога. И поэтому здесь Бог начал говорить с ним, и он полностью восстановил свои нарушенные было отношения с ним. Все еще ничего не изменилось. Он все еще остается в той же проказе, он все еще остается нищим, он все еще остается забытым, заброшенным и опозоренным. Но первое, что Бог делает, восстанавливает отношение человека, который в верности на верность испытывался, он нашел с Богом наконец мир, и он успокоился. Теперь Иову все безразлично. Он говорит, теперь я спокоен, отец, теперь меня ничего не волнует. Теперь я могу находиться в этом состоянии сколько угодно. Теперь он поднялся над своим состоянием, он забыл об обидах, он забыл о всем. Теперь он понял Бога и готов был примириться с ним. И примирился, и попросил извинения, и смирил свое сердце пред ним еще больше. И тогда Бог заговорил. Седьмой стих говорит, и было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Елифазу Фимонитянину, «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов, и пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву, и раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Вот здесь происходит величие Божие. Бог меняет положение. Человек презренный, отверженный и опозоренный людьми, друзьями. Теперь они вынуждены были прийти к нему, потому что Бог заговорил к ним и сказал, у вас нет выбора. Они ушли тоже обиженные на него. Мы должны понять, что бой, который состоялся с Иовом, Иов выиграл. Опозоренный, оклеветанный, истерзанный, но он выиграл. Они замолчали пред ним. Они ушли обескураженные и обиженные. Они стали его обвинять, а он их обвинил. Они стали говорить, что они тоже мудры, но он показал им, что они глупцы и что никакой мудрости у них нет. И они с замкнутыми устами, оскорбленные и обиженные, ушли на него. Но Бог совершенно не сказал Иову, что он должен просить у них извинения. Он сказал им, идите к Иову, попросите прощения, а иначе вы пропали. Гнев мой возгорелся, и если сейчас вы не придете к нему, потому что только он может помолиться о вас. Он единственный человек, от которого я приму молитву за вас. У вас нет посредника. Он является сегодня моим посредником. Здесь Бог поставил людей, опозоренных, отверженных посредниками. Точно так было с Моисеем. отверженный своим народом, Бог отверженного берет и снова ставит им. Нет, того, кого я послал, я не изменяюсь. Дары и призвания Божьи непреложны. Если я призвал моего человека, я не отвергну его, я снова его поставлю, и вы склонитесь пред ним и придете туда. Бог сказал Петру: паси агнцев моих. Он говорит: отец, я был неверен тебе. Он говорит: паси агнцев моих. Он увидел, он восстановил верность Петра с собою и снова восстановил его в том положении, в котором ранее говорил. Что же делают эти друзья? Конечно, они воспользовались, и слава Богу. И пошли Елифаз фимонитянин и Вилат Савхиянин и Сафар намитянин, и сделали так, как Господь повелел им, и Господь принял лице Иова. И здесь очень важный элемент, я хочу на него обратить внимание, 10 стих 42 главы. «И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде». Видите, когда Бог возвратил потерю Иова, когда он простил их и помолился о них. Несмотря на наши восстановленные отношения с Богом, положение изменится к лучшему только тогда, когда мы простим наших обидчиков. Разумеется, тех обидчиков, которые придут и попросят прощения. Те обидчики, которые не будут просить прощения, в любом случае Писание говорит, нам надо простить. Но это не говорит, что они будут прощены. Они будут прощены только тогда, когда они покаются. В противном случае мы избавимся от обиды, а они будут брошены во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов, так как не признали себя виновными, не покорились, не смирились. Но здесь они смирились и пришли. И написано, Бог возвратил потерю его. И тогда пришли к нему все братья его и все сестры его, и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили с ним, и утешали его за все зло, которое Господь навел на него, и дали ему каждый по кесите и по золотому кольцу. То есть дали ему каждый денег. Кесита – это определенный вес денег. В то время не были деньги бумажными, они были в металле, это было либо серебро, либо золото. То есть определенный вес золота каждый дал ему, то есть определенный слиток, какой-то кусок, и по золотому кольцу. «И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. У него было 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, 1000 пар волов и 1000 ослиц. И было у него 7 сыновей и 3 дочери. И нарек он имя первой Эмима, имя второй Кассия и имя третьей Керенгапух. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова. И дал им отец их наследство между братьями их. После того Иов жил 140 лет и видел сыновей своих и сыновей сыновних до четвертого рода, и умер его в старости, насыщенный днями. 140 лет, я не знаю, сколько он до этого жил, возможно, столько же, возможно, больше. Но Слово Божие говорит, что после этого он еще 140 лет жил, и что он видел своих прапраправнуков, то есть настолько долго жил, и были у него прекрасные сыновья и прекрасные дочери. Но Слово Божие здесь больше делает удар на его дочерей, говоря, что дочери получили наследство так же, как и сыновья. Обычно дочери не имеют наследия в доме отца, а их выдают замуж, и они имеют наследство со своим мужем. Но здесь дочери имеют независимо от мужа наследство вместе с сыновьями. Иов дал наравне им. И Слово Божие говорит, не было таких прекрасных женщин, как дочери Иова на всей земле. Это говорит о том, что церковь в последние дни засияет и получит преимущество, то, которого она раньше не имела в этом мире. И именно эта избранная часть, тройственность, эта полнота, именно эта избранная часть станет наипрекраснейшей женщиной на земле, а той, о которой написано в «Песне песней». Именно эта мысль полностью сочетается с книгой «Песни песней», где прекраснейшая женщина представлена невестой, не всей церковью, не всеми спасенными, а избранной ее частью. Кстати, эти имена этих женщин, красавец Иова, которым не было, никто не мог стать рядом с ними, имеют такое значение. Первая дочь Эмима, значение этого имени – голубка. Вторая дочь Кассия, значение имени ее – благоухающая нежность. Кирингапух, значение имени – рог с притираниями. Вот такие глубокие по своему значению имена. Здесь имеется в виду первое, что там будет действовать Дух Святой. То есть голубка. Здесь говорится о голубе, прообраз Духа Святого, что это прекраснейшая женщина названа. То есть она настолько тождествилась и понимала Дух Святой, что практически имя унаследовала голубя. Ее звали голубкой. Вторая – благоухающая нежность. То есть Слово Божие говорит, вы Христово благоухание, Богу в спасаемых и погибающих. Для одних запах живительный на жизнь, а других запах смертоносный на смерть. Но здесь говорится о благоухающей нежности. Не только благоухает, но еще и нежная. Здесь Дух Святой показывает характеристику своей церкви. Что может родить такая церковь? Кем она может стать? Практически это Иов отображен в этих сыновьях, семь сыновей – это полнота, и три дочери. Здесь Иов отображен. После наших страданий мы станем именно такими, что мы станем благоухающей нежностью, сокрушенные. У нас не будет уже тирании, не будет никаких обид. Он простил, и Бог показывает, что дальше происходит. Рог с притираниями. Это для того, чтобы рог, в котором хранятся специальные масти, для того, чтобы натирать тело, чтобы оно потом благоухало. Сам рог является силою, прообразом силы здесь на земле, не в небесах. В небесах символ не рог, а орел летящий, который является символом власти в небесах. А рог – это символ власти на земле. Поэтому Слово Божие говорит, все роги нечестивых сломлю, а вознесутся роги праведника. И последнее, Слово Божие говорит, и благословил Бог последние дни Иова более, нежели первые. Это говорит о том, что последние дни церкви будут особым благословением. Я знаю, что сегодня определенная категория богословов говорит, что церковь уйдет отсюда нищей и бедной, как Христос ушел с креста, потеряв все. Но на самом деле это не так. Христос-то и потому ушел, потеряв все, чтобы мы обогатились. Там сказано «его нищетою». Через эту нищету мы обогатимся, мы станем богатством для этого мира. И здесь Дух Святой прямо говорит о последних днях Иова, что Бог их благословил больше, чем первые дни. Вы помните первую церковь, как Бог благословил? Когда народ израильский вышел из Египта, он обобрал Египет. Это были первые дни церкви. Мы видим, как первые дни церкви сопровождались необыкновенным изобилием царства Давида и царства царя Соломона. И далее я хочу сделать некоторые подтверждения. Апостол Петр пишет в первой главе, первое послание. Он говорит, «Благословен Бог с третьего стиха и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божией через веру соблюдаемых Господь, силою Божией будет открыто». Оно будет открыто. И, конечно, эти духовные благословения повлекут за собой и материальные благословения. Обязательно повлекут. Я сейчас встретился, то есть я хочу также немножко рассказать вам или же засвидетельствовать. Я думаю, что всем вам интересно. То есть моя поездка, и я держался, верю, на ваших молитвах. Практически это первая церковь, где... То есть нам пришлось трудиться без всяких препон. По той простой причине, что пастор церкви стал первым во главе и принял истину, и открыл свое сердце для сокрушающей истины. И поэтому вся церковь очень просто и легко влилась в это. И я просто видел этот божественный триумф. И когда я пришел туда, то значит, определенная категория людей мне говорили, что они праведные. То есть, у них какое-то учение о праведности было. Они праведные. И тогда я им рисовал портрет праведника. Я говорю, я вам сейчас нарисую характеристику, портрет праведника. И если вы подходите, значит, вы праведные к этому портрету. И я стал рисовать первый псалом, который мы будем изучать на следующем разборе слова. Здесь говорится о праведнике, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Но ниже говорится, какой он. Он будет, как дерево, посаженное при потоках вод, лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Скажите, когда успех во всех областях, это церковь бедная или нищая? Богатая церковь, успешная, правильно. Церковь, имеющая успех во всем, когда она примет правильно оправдание и перестанет творить неправду и будет полагаться на праведность, которую дал ей Бог, то обязательно придут благословения. Когда она отпустит все обиды, как это сделал Иов, Бог благословит ее последние дни гораздо больше, нежели первые. Почему? Потому что то богатство нетленное, которое откроет нам Бог в последние дни и уже начал открывать, это нетленное богатство обязательно повлечет успех во всех областях. Благословения начнутся свыше, но потом они откроют и благословение бездны, лежащей долу. Разве отец, благословляя своего сына Иосифа, Иаков, благословил его только благословениями свыше? Благословляя благословениями свыше сына своего, он сказал, и также благословениями бездны, лежащей долу. Когда дочь, выходящая замуж, одного праведника, Халева, пришла к своему отцу, отец ей дал, написано, верхние источники, но ее научили, проси нижние тоже. И она встала, прежде чем пойти к мужу своему, и отец сказал, что тебе? Она сказала, ты дал мне источники верхние, дай мне и нижние. Он сказал, я даю тебе и нижние источники. Нужно церковь сегодня научить, чтобы она не нищенствовала и не хвалилась своей нищетою, как те нищие монахи хвалились своими дырами, что ее благочестие выражено в нищете. Наше благочестие не зависит от богатства или нищеты. Наше благочестие в Боге, и оно откроет успех. Апостол Павел писал, Иоанн писал, возлюбленный, я хочу, чтобы ты успевал, как во всем преуспевает душа твоя. Бог хочет, чтобы мы были благословены, но если мы потеряем веру в это благословение, мало того, еще начнем проповедовать пораженческие идеи, то во что мы верим, то, что мы проповедуем, то и будет нам. Но здесь Слово Божие говорит, как раз эти люди отойдут, потому что есть люди, которые проповедуют успех, независимо от духовных благословений. Они поменяли все местами. Но здесь Слово Божие говорит, вначале сверху благословение, а потом и благословение бездны, лежащей долу. И здесь мы видим, что Иов все это получил. Когда он помолился, когда он простил, и тогда Бог благословил его, и мы видим, что в своих сыновьях и в своих дочерях это практически Иов стал таким. Это Иов в 7 сыновьях и в 3 дочерях показан нам сегодня, как Бог благословил его. И те друзья, которых мы потеряли, и те братья и сестры, которые ушли, Слово Божие говорит, я возвращу вам. Вы потеряли одну, я вам дам 100. Апостол Петр сказал, Господи, мы оставили все и последовали за Тобою, что же нам будет? В будущем, когда Сын Человеческий сядет на престоле славы Своей, Он сказал, что Он нам даст? Он сказал, если кто ради Меня и Евангелия потеряет домы, земли, братьев, сестер, матерей, отцов, он получит в этой жизни во 100 крат больше. Обратили внимание? А в будущем жизнь вечную. Это что, Христос не знал или он что, ошибку допустил, что церковь не будет благословена в последнее время? Во-первых, только в последнее время церкви будет представлена возможность, ну, отдать целиком себя полностью. Церковь никогда себя полностью еще не отдавала. Она начала, первая церковь, то есть движение, написано, приносили все и слагали к ногам апостолов. То есть жатва была великолепной. Мы сегодня входим в ту первую церковь, и Бог приведет, когда святые, то есть Бог не требует, принесите все, но положите на алтарь свое сердце, и вдруг Бог потребует столько, отдавайте столько, сколько Бог требует, учитывая десятины и приношения. Сегодня идет война и борьба, что десятины должны отдаваться с какого, то есть заработка. Когда государство с нас вычислит потом, или же до того, как вычислить с нас государство.
То есть человек ловит всякие возможности, чтобы не отдать Богу то, что принадлежит ему. Богу принадлежит десятина как царю. Если показали монету и сказали «Кесарева кесарю», то только на основании этого еще не значит, что мы должны кесарю дать кесарю, потому что там сперва кесарю дать, а потом Богу. Уберите это значение «кесарева кесарю». Я ставлю на основании Священного Писания «Божье выше кесаря». Потому что и кесарю выражается в деньгах, и Богу выражается в деньгах. Но там Христос не это имел в виду. Он сказал, что здесь изображение. Итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божье Богу. Там Христос не имел в виду десятины и приношения. Там он имел в виду, отдайте Божье, что принадлежит Богу. Десятина принадлежит Богу, но там Иисус имел в виду суд, милость. Вот это дайте. Пойдите научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Вы приносите мне десятины, стмины, смята, а забыли главное в законе. Суд, милость. Вот что дайте мне. И поэтому Дух Святой показывал, что когда мы приносим первое, тогда он царь. Если мы принесли последнее или после кто-то, то он уже не царь. И я это настаиваю как заповедь. И если кто-то говорит вам другое, это анафема. Я рассматриваю это, как хотите, заблуждением и бунтом. И покаяние только может исцелить подобных людей, зараженных подобными мыслями, которые решили исследовать Писание независимо и пошли в разнос. Здесь написано, и благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. Хорошо, я обращаюсь опять назад, и когда я сказал этим людям, и нарисовал им портрет такого праведника, который во всем успеет. Далее им привел места, что праведник смел, как лев. Не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови убитых. Далее написано, праведник, убежище его неприступные скалы, хлеб будет дан ему, и вода у него не иссякнет. И последнее, многое может молитва такого человека. Многое может молитва праведного. Вот почему ваши молитвы не достигают цели. Потому что вы говорите, что вы праведные, но на самом деле вы неправедные. Если бы вы были праведные, то дела праведные делали бы. И, конечно, очень многое в церкви изменилось. Мы приехали в церковь. То есть нас хорошо встретили прямо на вокзале. Там было, наверное, больше 70 человек с цветами, с аплодисментами. Я, откровенно говоря, был смущен, но они говорят, пожалуйста, скажите нам проповедь прямо сейчас, прямо здесь. Это была ночь, проехать такой путь, проделать, лететь, сделать 3 пересадки и прям говорить им на аэродроме проповедь. Вот, я как, прямо здесь? Да, здесь. Я смотрю, не все, как галчаты раскрыли ты, глаза горят жаждаю. Вот, что делать? Я говорю, на аэродроме я никогда не говорил проповеди. Тогда они сказали, тогда в гостинице, там, где вы будете. А как в гостинице в такое время мы можем? А здесь во всех гостиницах есть комната для конференции, и в ней человек до 200 поместится. А как посмотрит администрация? А мы вообще это никак, мы уже договорились, и администрация никак не будет смотреть. Мы можем использовать эти комнаты. Ну хорошо, я сказал, лучше я там буду говорить, чем здесь. Хотя немножко... И приехали мы туда, правда, в комнату вмещается человек 200, такие богатые стулья, столы, то есть это практически как ресторан. И, пришлось говорить проповедь им. И проповедь, и ответы, и вопросы, то есть до самой глубокой ночи. Потом я попросил, они не хотят расходиться, я говорю, мы-то поспим, но вам-то на работу надо. Таким образом они разошлись, а на другой день мы начали служение. То есть сразу же на другой день было служение, и... пастор меня попросил, пожалуйста, 4 часа ты должен говорить. Я говорю, как 4 часа? 4 часа, вот ты 4 часа будешь говорить. Каждое служение, я говорю, люди не выдержат. Нет, у нас обычно служение так идет, но только ты будешь говорить. Решили проповедь, вопросы, ответы, проповедь, вопросы, ответы. Что я скажу? За полтора года, то есть он действительно благословенный евангелист. Вы помните его, когда он здесь говорил? О том пророке без прокола один у него есть. А так вообще их 70 у него. Церковь где-то до 300 человек, но там было больше, потому что зал человек на 500 был полный, плюс еще балконы, я не знаю, сколько в общем число людей присутствовало на служениях, приходили с других служений. Но, 32 пары он сочетал за полтора года. Все по пророчеству, никто не по любви. Никто никого не спрашивал, кто любит, кто не любит. Он смотрел и говорил: так, ты вот выйдешь замуж за этого, а ты женишься на ней. А ты, я сказал, вот идите к пророкам. Если он сказал, пророки скажут тоже. То есть все, что он говорил, иногда пророки говорили, тогда он говорил, так сказано. Либо он говорил, я в духе чувствую. Вот он на свой взгляд, на свой вкус женил и выдавал замуж. Люди совершенно не любили друг друга. Я спрашиваю, когда ты выходил замуж, ты любила его? Нет. А сейчас любишь? Нет. А ты любил ее, когда женился? Нет. А сейчас любишь? Нет. 4 года живут, беременность третья. Ну, вы представляете, вот как эти люди живут? Я говорю, какая частота ваших половых отношений в неделю? Они говорят, вот за 7 месяцев 3 раза мы были в близости. Ну, вы представляете, какая трагедия? Что это такое? Не говоря уже о других, ни замужних и ни женатых. Что там делали эти сосуды? Они называют сосуды. Когда я приехал, нужно было там 2 убрать, потому что было видение, что руководство хором занимают 2 крокодила. Значит, этих крокодилов уже все, должны были убрать. И когда начались эти служения, шло служение за служением, вопросы-ответы задавали, как жениться, как выходить замуж. Разумеется, что такое оправдание, как его получить, то есть как отречься от суетной жизни. Буквально все люди это захотели сделать. На один день мне сделали 40 аппойнтментов. Я говорю, Юра, я никак не смогу 40 человек, ну, некоторые эпилепсики, некоторые, ну, буквально одержимые, приходилось изгонять бесов. То есть работа была трудной. Потом спросил, кто не крещен, оказалось, ну, много не крещены, то есть человек 40 вышло. Помолились, человек 30 с лишним сразу получили крещение, а эти смущенные остались. Я видел, что они оккультно обременены. Потом, когда наедине я с ними встретился, каждый из этих людей был освобожден от бесов и получил крещение Духом Святым. Но последнее служение было триумфальным. Триумф состоял в том, что там еще люди отлученные были, тех людей, которых надо отлучать. И именно вот так. Пророк сказал, в тебе дух блуда и дух гордости. Все, человека убирают из хора, сажают назад, и он сидит с этим духом блуда и духом гордости там год-два, пока пророки не смилуются. Я беседовал с этими людьми и спрашиваю, за что вас выставили? Мне он сказал, побеседуй вот с ними, было открыто через сосудов, там дух блуда и дух гордости. Говорит мне, что за дух блуда и за дух гордости. Ну, а как у вас проявляется дух блуда? Не знаю. Ну, у вас есть дух блуда? Есть. А как он у вас проявляется? Не знаю. Вы замужем? Замужем. Смотрю, ну, беременная. Вы беременная? Да. Вам мужа не хватает? Да нет, вы что, говорит, как не хватает? Мне, ну, во-первых, говорит, мы нас поженили вот так вот, по пророчеству, сказали, вот это он тебе, а тебе. Я любил одного брата, он меня любил, но пророки сказали нам, нет, это не твое, и я принесла в жертву моего Исаака, а он своего. Его на другой женили, то есть его на другом, выдали, то есть замуж за него другую, а она вышла замуж за другого по пророчеству. И вот так они поломали себя. Но как? Нет, то есть у них никаких вопреки там туда нету. Я говорю, а как же дух блуда у тебя? Ведь дух блуда должен себя проявлять похотью какой-то, страстью, образы какие-то. Да никаких образов. Я принесла в жертву своего Исаака, стала плакать, я люблю Господа, и я готова умереть. Вот, все, я вижу у людей такая жажда Бога. Я говорю, у него никакого духа блуда нет. А дух гордости как проявляется? Во время пения она заканчивает консерваторию, и надо было ей как-то дыхание взять, и она немного наклонилась вперед, и пророки констатировали, у нее дух гордости, она на 10 сантиметров от линии поющих наклонилась вперед, вот так ее выпирает, аж говорит. Я показываю, это не одна община, там все общины такие. Ну и тогда пришлось говорить слово, кто такие пророки и кто такие пророчествующие, как нужно пророчествовать. И какой характер пророчества вообще, что пророчество это только утешает, назидает и увещевает. Если оно обличает, если оно осуждает, если оно клевещет, если оно показывает, или показывает, вот, строит человек дом, и потом все разрушается, и он улетает. Значит, все твое дело в конечном итоге разрушится. Человек ходит с печалью, он поверил в это, он знает, что конец его будет плохим. Все его строение рухнет. Я говорю, Дух Святой всегда покажет тебе только победу. Никогда не будет даже обличать, осуждать, да еще так показывать. Теперь мера пророчествования по мере веры, как написано Римлянам, если пророчествуешь, пророчествуй по мере веры, какую каждому Бог уделил. Эта мера веры зависит от меры познания Писания. Если тебе пришла мысль от Бога, то она должна развиваться и высказываться тобою только в тех границах, которые тебе известны. К тебе приходят мысли от Бога, от дьявола и из твоего духа. Вы, говорю, выдавали все мысли как от Бога и свои сатанинские. Поэтому в последнем служении я сказал, сегодня мы будем каяться. Пастор, выходи сюда, пастор вышел. Пророчествующие все выйти. Шум, все пророки вышли, человек 70, а так, все заполонили проход. Пастор, стань впереди их. Сейчас вы будете каяться в том, что вы принимали сатанинское за божественное, выдавали людям и ранили многие души. Церковь израненная. Вы сейчас будете каяться. Я хочу с вами вместе помолиться. Вы согласны? Плачут люди, пастор вместе с ними плачет. Согласны? Вас практически не пастор пас, а вот эти пророчествующие. Они говорили, а он выполнял. Вот, их волю, то есть. Теперь будем молиться. Мы помолились вместе, давайте повторяйте вместе со мной, что мы по своему невежеству выдавали это, мы ранили души многих, прости нам. А теперь давайте обратимся к церкви, вот лицом, они все стояли в церкви. Простите нас за то, что мы в своем невежестве, значит, обидели вас и сделали вашу жизнь такой, какая она есть сегодня. Вот, а теперь, церковь, протяните вашу руку, и мы будем молиться и прощать их. Мы прощаем вас во имя Иисуса Христа. Вот такое объединение произошло. Люди, то есть, ну, многие были освобождены, над многими еще надо работать, я имею в виду от бесов, но была общая такая радость, пробуждение, и он попросил, говорит, я хочу, чтобы, значит, власть с нас была убрана, потому что он сам и все его помощники, лидеры, пастора были рукоположены одним пророком, епископом, который тоже только этим и занимается, что обличает, осуждает и видит всех в таком свете. Он попросил, чтобы я их всех рукоположил, чтобы ликвидировать то рукоположение и другое. И с елеем помазания перед всей церковью, значит, мы помазали их во имя вот, Отца и Сына и Святого Духа, то есть на эту свободу. Так что вот таким образом эта церковь, то есть, приобрела совершенно новый облик. Они смотрят по пятницам, значит, наши видеокассеты, просматривают пятницы. Так что они почти нас всех знают, хотя мы их не знаем. Они, значит, передавали большой привет, говорят, мы вас так всех любим, передайте привет, и мы теперь с вами одно. То совещание, которое должно было состояться 29 числа, то есть со всеми служителями Вильнюса, не состоялось. Они сказали, мы не можем пойти навстречу, он слишком хорошо знает Писание, и мы не хотим остаться в дураках. Вот практически такое вкратце было наше посещение. Были там с Белоруссии и с Минска, значит, где-то, будем говорить, до 40 человек гостей, лидеров, которые приехали, так что и они передавали всем приветствие. Вот, ну, мы им повезли литературу, мы встречались, жили мы в гостинице, как Павел пишет, на своем иждивении, и других еще кормили. Комната была очень большая и у Саши, и у меня, так что я думаю, в эти комнаты в каждую можно 200 человек вместить. Я никогда не видел таких гостиниц, зачем они, совершенно не знаю. Громадные две такие комнаты, ну как зал почти вот так, громаднейшие. Зачем они, ничего не понимаю. Вот такие громадные комнаты. И поэтому в одном собирались люди, а потом здесь отдельно мы беседовали, а уже на обед шли в ресторан, и в общем покормить человека, ну это 4-5 долларов каждого. Ну это хорошим обедом в ресторане там со всеми, то есть... Но для них это очень дорого. Поэтому мы их кормили, мы их поили, на своем обеспечении жили. Так что большой передавали они всем привет и очень радовались. И я знаю, что это часть всей церкви. То есть практически ваши молитвы, и, то есть, говорится, ваши десятины, они все это сделали. То есть, так что награду будем получать вместе. Сейчас я хочу, чтобы мы встали и спели песню. Мой Бог...